Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 11 декабря, среда. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходите туда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Также у нас идет трансляция в Телеграме «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Там же подпишитесь на мой личный Телеграм-канал «Бабаян в здании» он называется. И во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Тоже есть трансляция, тоже надо обязательно подписаться, потому что. Как это сделать лучше? Заходите в Яндекс, вбиваете «Говорит Москва», Телеграм, вам выдает ссылку, зашли, подписались. Все, самый легкий способ, легче нету. Движения в центре нет, была бы возможность на метро бы уехал. Ну, метро работает, поэтому на метро можно уехать. Но действительно, да, город весь перекрыт, если у вас есть какая-то возможность либо пересидеть, либо на общественном транспорте поехать, я думаю, что стоит этой возможностью воспользоваться, потому что Яндекс прогнозирует еще на 2 часа пробки 8-бальные. Они не 8-бальные, они 10-бальные. Просто в некоторых местах нет движения, там все перекрыто. И никто спрогнозировать, до которого времени это на самом деле будет продолжаться, не может. Я надеюсь, у Башара Асада есть Телеграм, и он видит, к чему привели личные его решения, но и решения его миньонов из власти. Я сейчас даже не про сирийских солдат, для политиков люди это мелочь, а про сожженный мавзолей Хафиза Асада. Я думаю, что есть у него Телеграм, нет у него Телеграма. Это он, я думаю, увидел. Так или иначе, ну, тут, с другой стороны, а что? Ну, да, увидел. Я не надеюсь, что у него есть. Я уверен, что он это видел, но, знаете, злорадствовать как-то и там говорить, вот, смотри, наблюдай, я думаю, что это не тот случай, когда это надо делать. На Каменном мосту до сих пор перекрытие. Везде, все, весь город перекрыт, мы на этом можем даже остановиться с этой темой. Просто сегодня автомобиль – это не вариант. Я думаю, часов это до 9 вечера точно. С автомобилем будет в Москве проблемно перемещаться. Ну вот это Ганрок, снова Атакамс. Никто ничего не понял и не боится. Как ответим, и ответим ли. Пишет Василий. Виталий говорит, кто к нам приехал? Никто не приехал. Владимир Владимирович сегодня на Кутузовском проспекте в штаб-квартире Сбербанка. Принимают участие в там, каком-то их мероприятии, посвященному искусственному интеллекту. Поэтому вот, собственно, дело в этом. Никто не приехал. Приезжали позавчера. Да, или вчера. Вчера приезжал министр обороны Индии. Ну, он, может быть, до сих пор здесь, не знаю. Но, насколько я понимаю, перекрытие не из-за этого сейчас. К нам на район, пишет Альфили. Ну да, там рядом. Значит, действительно, Министерство обороны Российской Федерации сообщила сегодня, ну, были сегодня новости о том, что, ну, не новости, а сообщения были в разных телеграм-каналах, что в ночь что-то там прилетело по Таганрогу. Вот Министерство обороны подтвердило, что был нанесен удар 6 результатами атакам. В результате падения обломков сбитых ракет есть пострадавшие среди личного состава. Это вообще какой-то уже новый почерк, на самом деле, да, нашего Министерства обороны. Я бы даже сказал, что зловещий этот почерк, потому что они признают, что есть какие-то прилеты, они признают, что есть даже потери, и после этого обещают каким-то образом ответить. Значит, данная атака, это я цитирую, данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты. И вот эти сообщения, они еще идут в паре с таким сообщением, как, например, сейчас я вам найду, прям надо процитировать. Где же эта история у меня была? Не хочу от себя говорить, я хочу прям процитировать это. Украина готова к переговорам с Россией. Советник Офиса главы президента Михаил Подоляк. Но эти переговоры должны будут вестись на справедливых условиях. сказал Подоляк. Итак, прогрев по полной программе идет. Ну, отрицать это, я думаю, глупо. Все западные спикеры, какие могли об этом сказать, сказали. Во главе с Дональдом Трампом присоединился Макрон, присоединился Дуда, присоединился Орбан. Кто только об этом не говорил, о том, что, значит, скоро, в ближайшее время должны будут начаться переговоры, президент Трамп хочет остановить огонь и так далее. И вот уже об этом делает заявление советник Офиса президента Украины Подоляк. Это тот самый человек, который обещал 2 года назад пить пиво, или что он там хотел пить, на берегу Ялты, который один из самых таких оголтелых из спикеров. Он пришел в свое время на замену экстремисту, он тоже, наверное, экстремист-террорист, он пришел на замену экстремисту-террористу Арестовичу, как вот эта говорящая глава от имени Офиса Президента, он ходит на всякие эфиры, он все всем комментирует, а после того, как Арестович стал нерукопожатным у них там в офисе и свалил куда-то, я не знаю, где он сейчас, в Европе, в Штатах сидит и так далее. Вот это вот Подоляк, и Подоляк делает это заявление о том, что мы, в принципе, готовы. Явно нас пытаются подтолкнуть в сторону какого-то переговорного процесса. И я думаю, что в районе как раз января месяца мы с вами увидим эти предложения. Но в связи с этим, как вы думаете, какие шаги будут предприняты в ближайшее время со стороны Украины? И будут ли они какие-то предприняты? Может быть, новая провокация? Как было с тем же самым Курском, с формулировкой для улучшения переговорных позиций. Увидим ли мы сейчас что-то подобное в исполнении Украины? Может быть, мы увидим что-то другое? Может быть, как-то это будет по-другому выглядеть? И как мы должны на это на все действовать? Как вы думаете, что мы будем делать в пику вот этим разговорам о переговорах? И надо ли нам вообще каким-то образом на это на все реагировать? Или просто игнорируем, идем дальше? Все, делаем то, что делаем. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде присоединяйтесь. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, знаете, что они будут делать, что наши будут делать, одному только, Господь Богу, наверное, известно. Вот. Что я думаю? Вот мне с каждым днем... Извините, Александр, да. С каждым днем у меня все больше и больше начинается вот с этими дальнобойными ракетами, да, Орешник, вот это мы все там кричали, визжали, там, радовались. Мне кажется, какой-то договорняк, объясню почему. Потушить свет на этой чертовой Украине в два раза, не надо никакого Орешника. Достаточно 2 дронов по 750 этим... ну, которые регенерирующие подстанции, да, их 2. Их основные 2, 750-730. Туда обычная герань долетит. Не трогаем, не трогаем. Мы жалеем хохлов. Они-то нас, ну зачем? Сейчас стало модным Министерство обороны. Ну, есть потери, ну, ребят, ну все. Мы отомстим. Да кому отомстим? Какой-то, мне кажется, это какой-то начался договорняк. Ребят, потушить свет у них одного дня вопроса. Один день. Вот один день, одна ночь. Почему не делаем? Жалеем население, они нас не пожалеют. Это, знаете, уже крик души, наверное. Поэтому, если сейчас будет какой-то договорняк, вот, он уже идет, и будет потом перемирие или еще что-то, мне кажется, наша власть, если это пойдет на это, на вилы подымут. Мне кажется, все бойцы, начиная от вагнеровцев и всех остальных, выйдут и на вилах снесут Москву, если они на это пойдут. Поэтому, дай бог, чтобы этого не было. Вот мое мнение, чтобы этого не было. А самое главное, почему мы ковыряемся в носу? Потушить свет – дело 2 часов. А для Орешника – 3 минут. И что? Вот, ну, больше, все больше и больше либералов становлюсь. Извините, спасибо большое.
Ну, вы это, не надо, вы что-нибудь там примите какое-нибудь для профилактики. Вот это не надо. Либералам уж точно не надо становиться. Минобороны пишет о том, что... Да, но это мы уже, про это мы уже сказали со Слоком. Он говорит, ждем полетов Орешника. Ну, мы ждем. Но мы уже с вами говорили о том, что не так просто на самом деле выбрать цель для этого самого Орешника, учитывая, насколько он может стать смертоносным. Но вот в логической цепочке применения этого самого Орешника мы его заявили. Теперь как будто нужно показать, на что он способен со своей боевой точки зрения. Посмотрим. Подождем. Ну, вот Минобороны говорят, в прошлый раз не наврали. Да? Справедливости ради, в прошлый раз не наврали. В прошлый раз как раз этот самый Орешник-то и прилетел. Посмотрим, что будет сейчас. Так, у звонящего не крик души, а истерика, пишет Сергей. Спокойней надо. Так, сегодня у вас будет сложный эфир, пишет Евгений, потому что реально всех уже достало сопляжуйство. Не будет сложный эфир, я вам так скажу. Ничего сверхъестественного, честно говоря, я не жду, потому что мы вот на этих качелях так или иначе с вами существуем уже достаточно давно. Я привык. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Леонид
Москва. Здравствуйте, Леонид, здравствуйте.
Давненько не слышали. Ну, во-первых, знаете, вот по предыдущему оратору хочу сказать, что один человек, который, я так до конца не понял, продюсировал он Валерию или нет, но у него такая же фамилия, и он вроде с вилами собирался на мосту. И где таки он теперь? Хочу я у вас спросить по нашей давней традиции. Конечно, никто, никакие бойцы на Москву не пойдут, и бойцы выполняют свой долг. Некоторые работают за деньги, за что им честь и хвала, они защищают нас, это их работа. И когда главнокомандующий скажет им: все, парни, мы свое дело выполнили, они возьмут оружие и пойдут домой. И все, и ничего не будет. Поэтому, значит, по поводу вот погасить свет на этой Украине там и так далее, уже неоднократно мы в эфире говорили, в вашем эфире мы говорили о том, что современная война — это не про то, кто кого перестреляет. Да понятно, что можно всю Украину сравнять с землей. Ну, вот как бы, это понятно. Ну, а дальше-то что с этого? Ну, вот мы там превратили все это в выжженное полево, как американцы, бедный Вьетнам, да? Очень близкая и любимая мной страна. Где там до сих пор еще воронки по 20 метров в диаметре. Ну, и вот и вывод из этого. Как бы, и что мы тогда получим? Ну, это глупость и все. Современная война не про то, кто кого перестреляет, а про то, кто дольше выстоит. И, кстати, в подтверждение моих слов, я тоже неоднократно говорил в эфире, там некоторые комментаторы писали, что я типа ничего не понимаю. Американцы заявили, да, что они создают нам дополнительные издержки, и в этом их цель. Вот слышали, наверное, вот буквально на днях как раз у вас в новостях тоже говорили. И, в общем, вот это так и есть. Теперь, что касается... Это был крик моей души. Теперь, что касается непосредственной ситуации. Ну, как я и говорил, к концу года мы увидим фактические действия, конкретные действия, да, и вот мы видим, вы верно заметили, сейчас уже прогрев идет такой, прямо инфо-цыгане не позавидуют, прогрев идет мощный, переговоры будут, это неизбежно, они будут сразу после вступления Трампа в должность, как я и говорил, сразу после новогодней движухи там, да, грубо говоря, практически. Переговоры будут, суть переговоров будет сводиться к следующему. Россия получает закрепленные за ней территории, и я очень надеюсь, что Одессу. Взамен Россия уже отдала Сирию, и, видимо, мы когда-то с вами тоже в эфире про это говорили, я говорил, что мы получим то, что мы хотим, но мы должны будем что-то отдать. И вы меня еще спросили, а что мы можем отдать, помните?
Да.
Наверное. Я сказал, что у меня не сформировано мнение. И вот, что мы, оказывается, можем отдать. Я, честно говоря, тогда про это в таком формате просто не подумал. Вот Сирия – это наша плата. И, соответственно, значит, переговоры будут. Переговоры будут именно вот в формате многосторонним, так скажем. И я по-прежнему еще жду, что Зеленского объявят персоной нон-грата, но почему-то этого не происходит. Возможно, это берегут на именно сами переговоры. И я допускаю, что будет такая история, что в процессе переговоров кто-то из западных лидеров заявит, что Зеленский препятствует этому процессу, и поэтому мы его исключим из вот этой всей истории. Ну, вот то, о чем я, в общем, раньше говорил, но почему-то задерживает. Ну, теперь думаю, что, может быть, берегут для переговоров эту схему. И подписывать кто-нибудь будет не Зеленский все бумаги со стороны Украины, а кто-нибудь из тех, ну, кто там по рангу имеет такие права. Uh-huh. Ну вот, собственно говоря, все к этому идет, все идет по плану, паники никакой нет. Я считаю, что ударов Орешникова ждать не стоит, ударов вглубь России ждать не стоит. Дело идет к концу, и уже обострять уже никто ничего не будет. Уже незачем. Возможно, будут какие-нибудь истории со стороны непосредственно самой Украины. Ну, то есть, вы знаете, какие-то там, может быть, нелепые акции, типа там, вторжение диверсионной группы в Омск, например, или в Томск, ну вот что-нибудь такое. Это возможно, но это, что называется, самодеятельность на местах и перегибы. Вот. Но глобально конфликт исчерпан, Очевидно, стороны имеют понимание о том, как они будут договариваться. Обмен любезностями начался с Сирии. Очень надеюсь, что мы получим Одессу, и выход к Черному морю, выхода к Черному морю Украина лишится. Ну вот, собственно говоря, да. В моей концепции все идет по плану. Примерно так я все и говорил.
Хорошо. Ну, если действительно, спасибо, Леонид, значит, если отталкиваться от действительно концепции Леонида, это Леонид ее достаточно последовательно отстаивает от эфира к эфиру. Поэтому давайте рассмотрим по поводу того, он действительно, я помню, это мы обсуждали, что они потребуют что-то взамен. И если мы, отталкиваясь вот, в том числе от вчерашнего эфира, да, будем считать, что в рамках этой концепции взамен мы отдали Сирию, то действительно тогда идет по плану. По поводу Одессы у меня все-таки большие-большие сомнения на данный момент. Я никаких предпосылок к этому вот сейчас, к сожалению, к большому не вижу. По поводу Зеленского и, значит, того, что его могут разменять попозже, то есть берегут эту карту, я здесь согласен. Я думаю, что это точно произойдет. Этот человек подписывать документы никакие не будет. Потому что даже если мы вот считаем, что какие-то документы будут в итоге подписаны, мы на это не пойдем, потому что много раз заявляли, что этот человек на данный момент нелегитимен, и у него нет права подписывать подобные документы. Они уже нас несколько раз кидали, и в Сирии тоже кинут, пишет точка. Так, а несовестно этому, фон пишет, эксперту Леониду отпускать шуточки в адрес Евгения Пригожина, который сделал очень много для России, балаболить на радио легко. Кому как, я думаю, по поводу того, что балаболить на радио. Ну, вы будете отрицать, фон, что Евгений Викторович Пригожин повернул своих людей и пошел в сторону Москвы? Когда это было? В прошлом году, да? Это же было? Это было. Поэтому я думаю, что это отрицать, ну просто, как это можно отрицать, в принципе, это было. Так, всю электрику не будем вырубать, там энергоблоки АЭС питаются, мы же не хотим атомной аварии, пишет Василий. Так, какое благостное мнение, и США, и весь Запад от нас отстанет, пишет Дмитрий. Вопрос в том, что там этот США и Запад, что они вообще планируют делать друг с другом, в первую очередь. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Да, здравствуй, Сан
Саныч. Знаете, вот нет у меня такой уверенности, что будут какие-то вот такие там прям в январе переговоры. Тут вот какой момент, значит, надо вот что понять. Значит, куда был удар нанесен? Значит, если это вот то, как я думаю, это совсем плохо. Значит, вот этот аэродром военный в Таганроге, это не просто военный аэродром, значит, вот. Это базовый аэродром, значит, авиационного комплекса имени Бериева. Вот, если это так, конечно, но там несколько аэродромов военных, вот, значит, на этом комплексе, значит, там, на этом предприятии, в настоящее время, значит, модернизируются наши российские самолеты дальнего авиационного, радиолокационного обнаружения, вот эти наши аналоги АВАРСов, да, вот эти А-50У и два, значит, борта А-100. Вот, это стратегическая совершенно вещь, которых, в общем-то, Россия не хватает, очень мало, вот два было сбито, каким-то совершенно глупым образом их потеряли вот в этом году, вот, соответственно, их осталось там всего там несколько штук. Без этих самолетов невозможна современная война. Вот, это очень важный, очень серьезный объект, и нанесение удара по такому объекту американцами четко совершенно говорит о том, что желание, стремление максимально Россию, так сказать, ну, лишить военного зрения. То есть это самолеты, позволяющие видеть все, что происходит там в глубоком тылу противника там, и так далее. То есть как взлетают их истребители, как взлетают их ракеты и так далее. Вот. То есть это говорит о том, что речь идет о подготовке к серьезному конфликту, я так думаю, с НАТО. Вот. То есть если и будут какие-то переговоры и замирения, то совершенно это будет, конечно же, для нас очень тяжелая ситуация, потому что через, как я уже говорил, да, вспыхнет новая уже большая война, и как раз уже вот эти самолеты нам будут нужны как воздух. То есть это не просто удар какой-то такой смешной. Поэтому, конечно же, ответ желательно нанести максимально, так сказать, серьезный, максимально четкий. Конечно, тут вот опять же про аэшник, что хотел сказать. Значит, аэшник не годится в таком конфликте, это стратегическое оружие. Надо, так сказать, использовать все-таки адекватные совершенно. Это его показали, как он работает, очень хорошо, понимаете. Но это очень дорогое оружие, понимаете, очень дорогое. И делают их мало, вот, даже серийно, вот так вот. Я уж не буду говорить, мы там догадались, что это за ракета, мы тут с друзьями посидели. Вот, не совсем, как вот там думали, какой-то там рубеж и так далее, нет, совсем. Вот, там ответ простой, он идет на поверхности. Значит, вот, это тяжело, это серьезное оружие, надо бить обычными ракетами, только бить надо туда, куда действительно, по достойным действительно местам, это мосты через Днепр, уже говорили 100 раз об этом, 101 раз, это действительно в Киеве там все вот эти объекты правительственные, разведка там, правительство и так далее, понимаете, и все будет понятно, закончено, вот и все, оставлять это просто так невозможно, то есть я думаю, что, конечно, не будет никакого мира в ближайшее время, к сожалению, вот такое вот вещь, а будет действительно... Может быть, если перемирие будет, временное. Вот, вот так.
Понял. Спасибо. То, что сказал нам Сан Саныч, обсудим уже после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 11 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. «Говорит Москва», он называется, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В Телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. И во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Значит, вот тут по поводу звонка, на котором мы закончили, собственно, пишут, они выдают ли тут военную тайну сейчас, зачем это надо, значит, выдавать военную тайну. Никакую военную тайну никто не выдает, и... никто особо не там, вот то, о чем говорил Сан Саныч, там никуда, насколько я понимаю, попасть не получилось, там есть достаточно много кадров с осколками этих ракет, ракеты были сбиты, но когда ракеты сбиваются, они так или иначе все равно летят вниз и наносят определенный урон. Поэтому никакой военной тайны нет. По поводу того, орешник надо применять, не надо применять. Слушайте, ну вот, например, сообщение, да, тоже вот только, ну, только что к нам пришло. Bloomberg это сообщает. Со ссылкой на разведку Соединенных Штатов Америки. Россия может нанести удар орешником по Украине в ближайшие дни. Bloomberg. Пожалуйста. В последний раз, когда в том числе и Bloomberg, и остальные средства массовой информации так сообщали, они угадали. Ждем от посольства сигналов тоже, что они там закрываются, советуют не ездить и так далее. Посмотрим. Макс Ветер говорит, а могут и не нанести. Ну, если так подходить к любому вопросу, тогда да. Может случиться, а может и не случиться. 50 на 50, да? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Олег Анатольевич.
Да, здравствуйте, Олег Анатольевич.
Я вот хотел сказать, что, ну, собственно, уже ВСУ там Украину нанесли. Вот, ну, вы говорили по поводу провокации, но вот этот удар по нашему аэродрому в Таганроге, это и есть очередная провокация. Поэтому там болтовню подалека можно отбросить в сторону и даже не обращать на это внимания. Ну, по поводу там мирных переговоров, весь этот бред украинский вообще не нужно слушать. Далее, вот удар был нанесен. Наше Минобороны, оно сказало, что, ну, естественно, Россия ответит. Это официальное заявление Минобороны. Наверное, скорее всего, ответит традиционно по каким-то энергетическим объектам, объектам военной логистики, там, объектам ВСУ, в частности, военные аэродромы, военная промышленность, да, ВПК. Ну вот, я не знаю, это такое дилетантское суждение, но очень возможно, что орешником ударят по каким-то военным аэродромам ВСУ. Потому что, например, ну не 6 орешников, как прилетели по Южмашу, а уже со взрывчаткой, ну пару орешников полностью, ну, наверное, они... ну, то есть они гораздо эффективнее при ударах по аэродромам, чем удары Искандерами или там калибрами и тому подобное. они, это будет более разрушительно. Потом идеальный вариант начинать бить действительно по этим пресловутым центрам, так сказать, высших там решений. Так как орешник — это точечное оружие. Даже одна-две ракеты орешника можно, видимо, точечно уничтожать вот этих чудесных главарей Укрорейха. Именно точечно. Одна ракета — это не шесть. И даже там уничтожив что-то на Банковой, мы сохраним другие там здания в центре Киева. Ну, опять, это... ну, скорее всего, орешник будет применен. Будет применен в этот раз наряду с калибрами, кинжалами. Орешник должен быть применен снова. Но, наверное, это будут какие-то крупные объекты ВСУ, скорее всего, или там военная логистика, энергетика, что-то в этом плане. Но вот мы видим, что как бы вот опять эти чудесные главари Укрорейха ничего не понимают, чувствуют себя безопасно, бьют по нашему военному аэродрому. То есть и они никогда не начнут понимать, что такое хорошо, что такое плохо, пока мы не начнем их уничтожать. Понимаете, вот хотя бы троица, там, Буданов, Умеров и Малюк, ну, прожженные укротеррористы. Даже я не говорю сейчас про Ермаке, там, и Зеленском. Ну, эти там, Минобороны, и в частности, вот там в Киеве, опять в центре Киева, там, Минобороны, там, военная разведка, СБУ, Генштаб, стоят целехенькие. Ну, в целом, основное здание СБУ, Минобороны и Генштаб, они стоят целехенькие в Киеве. Ну, и при этом удар вот в Таганроге по нашему военному аэродрому. То есть мы немножко, ну, я думаю, очень большая часть населения немножко не понимает вот этой нашей, так сказать, сдержанности. И, конечно, хочет, чтобы мы отбросили эту сдержанность и начали по-настоящему бить по врагу, по нашему, так сказать, чудесному укроврагу. И добиваться результата, добиваться мира на российских условиях, добиваться победы в СВО. Это, наверное, военно-технически все-таки при помощи наших эффективнейших ракет ВСУ, ракет, понятно, что имеется в виду ВКС, естественно, ВКС, и тем более «Орешник», что-то уже, какие-то новые ракеты произведены, поэтому опять «Орешник» надо использовать. Но у нас есть ведь действительно вот и потенциал ВКС, потенциал «Орешника», у нас есть потенциал, чтобы жестко закончить эту войну вот с этим «Укрорейхом» победой. Uh-huh. Иначе мы будем дальше перечислять очередной аэродром в очередном городе, очередные жертвы, очередные какие-то военные наши потери. Ну, мне кажется, мы могли бы военно-технически решить эту проблему, вот, и все поставить точку в этой войне с Укрорейхом, потому что, смотрите, у нас же это все происходит на третьем году СВО, уже в феврале будет ровно 3 года СВО, мы получаем, и все это рассматриваем в таком, в рутинном каком-то контексте, да, и, к сожалению, вот какая-то рутинизация этой войны с Укрорейхом, а хотелось бы их добить, уничтожить, и, наконец, наступил бы мир. Вот в таком плане, мне кажется.
Да, понятно, хорошо. Тут понравилось всем в очередной раз про Укрорейх и так далее. Значит, по поводу «Орешника», ну, вот Виталий Филипп пишет, Олег не слышал, что «Орешник» — это оружие чудовищной силы. От него снесет весь Киев с Банковой. Ну, весь не весь, но снесет очень многое. И оно не такое точечное, как он говорил, да, мягко говоря. И не прилетало никаких 6 «Орешников» по Днепропетровску, прилетал один. Он просто разделяется на 6, и каждая из частей разделяется еще на 6. И это жуткое смертоносное оружие, если оно применяется. Я поэтому и говорю, что дело не в «Орешнике», а дело в том, куда его применить. Потому что если по тому же самому Киеву, как говорите, ну Киеву кирдык, понимаете? Там кирдык не только всем этим зданиям, там и всему вокруг кирдык. Посмотрим. Ну, есть определенные мысли насчет того, куда это может прилететь. Ну, я не буду, наверное, вслух это произносить, просто посмотрим. Не будем подсказывать никому. Сами разберутся. Значит, по поводу... где-то вот было хорошее сообщение. Где мне это было? По поводу того, что они нас, значит, почему мы это называем провокациями. Вот, Дмитрий пишет, почему, не пойму, почему удары по нашим объектам тяжелым вооружением мы до сих пор называем провокацией. А я объясню, почему. Значит, если вы посмотрите на то, что происходило в последние несколько, неделю так точно, мы с вами видим отчаянные попытки украинского руководства выторговать себе хоть что-нибудь отдаленно напоминающее НАТО. Сначала пытались через людей Дональда Трампа. Послали туда Ермака с какими-то там его подсосниками. Ничего у них не вышло, их послали. Никакого намека даже на НАТО нет. Потом попробовали сделать то же самое через самого Зеленского. Тоже не получилось. Зеленский с кем только не пытался это все обговорить, ничего не выходит. В том числе с самим Дональдом Трампом. Люди Трампа стоят на том, что никакого НАТО не будет. А им нужно, чтобы вот им нужно что-то продемонстрировать. Потому что я уверен, что Зеленский собирается идти на выборы. Если они там когда-нибудь произойдут, ему нужно подкрепить свою политическую власть хоть каким-то плюсом. Потому что на данный момент ему нечем просто козырять. У него не осталось ни одного козыря. Чем? Что он может предложить, что своим западным партнерам в качестве своей какой-то там примерной победы, что там гражданам Украины и всем этим радикалам, которые в случае чего вдруг, мы же понимаем, в том числе и против него, выйдут с большим удовольствием. Ему предложить нечего. И он пытался заскочить в НАТО уже на любых условиях. Даже говорил, отказываемся от этой статьи, по которой вы будете все за нас впрягаться. Нам не надо. Просто возьмите нас в НАТО. Нам нужна бумажка. Я хочу бумажкой трясти, чтобы она у меня была. У него не получается. Видимо, они сдались. Видимо, они тыркнулись во все дырки, в какие можно было тыркнуться. У них ничего не получилось. В том числе и через самого... А, потом после Трампа он же сказал, что мы теперь будем разговаривать об этом с Байденом. По факту, на самом деле, я знаю, понимая, кто такой Дональд Трамп, я думаю, что в определенном степени даже оскорбил он Дональда Трампа этим своим высказыванием. На следующий день, после того, как он увиделся в Париже с Трампом, это вот даже встречи нельзя назвать, прям увиделся там где-то, они на каких-то стульчиках посидели 20 минут в коридоре, и все. А, ничего не получилось с Дональда Трампа выбить вообще, он попытался тыркнуться снова к Байдену, и там опять отворот-поворот. НАТО не светит. Ну а что делать? Значит, надо как-то пытаться тыркаться в другую сторону. Хорошо, ладно, соглашаемся, вот то, о чем сейчас говорит Подоляк. Давайте, мы пойдем на какие-то переговоры, мы, в принципе, готовы, но будем на них требовать чего-то там справедливого, что в их понимании на данный момент там справедливый мир или несправедливый мир, мы пока еще не понимаем. Уже запутались. 22-й год или 91-й, или 14-й, где вот эти вот, где границы, которые вы считаете справедливыми, что вы в это вкладываете? Непонятно. Но, тем не менее, они сдаются, их не принимают, ну, не берут их в НАТО. А другого никакого козыря придумать не могут. Но если вдруг попытаться Россию раскачать на что-то такое эдакое, они надеются взять вот эту вот фотографии с какими-то жуткими разрушениями, в том числе, например, центр города Киева, и сказать, вот посмотрите, что они делают, пожалуйста, возьмите нас в НАТО, нас вон просто этим орешником засыпали, уничтожают, это Киев, это столица, это такой город вообще, смотрите, что они делают. И попытаться с помощью этого вскочить в это НАТО. Я уверен, что и это не получится. Но они хоть что-то пытаются сделать, хоть что-то пытаются придумать. Крутятся, вертятся. По-другому у них не получится. У них остался только один вариант. Крутиться, вертеться. И он не работает. Вот почему это называют провокацией. Потому что никакого другого смысла во всех этих атаках нет. Фронт, ну, если не обваливается, то трещит по швам. Территории теряются. В перспективе должны будут потеряться совсем важные территории, такие как, например, Покровск тот же самый. Уже там прям все вот на ладан дышит. Что-то нужно будет предъявить, предъявлять нечего. Того самого козыря, в том числе на переговорах, нет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ай, я, по-моему, не попал. Вот, так, попробуем, слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Сирию отдать, а базы закрыть и драпать оттуда. А взамен получим гарантию от самого по Сирии, если Сирию отдадим, от самого Трампа. Бумажку получим хорошую, что тут плохого. Правда, с ней в туалет надо сходить будет. Вот. На их предложение что-то мы им должны взамен. А нельзя ответить, скажем так, спасибо, скажите, что мы не бьем по вашим военным объектам на вашей территории или по центрам принятия решений. Вот за это и благодарите нас. Мы так не можем, наверное. И тут еще туман напустил наш уважаемый директор внешней разведки. Россия близка к достижению поставленных целей СВО. Был тогда такой, как да. ВСУ находится на грани развала. А что такое близка? Ну, на моем, если на военном языке, это месяц, ну, предельно два. Ну, не полгода же. Что значит близка? И вот стратегическая инициатива на нашей стороне. Да она уже на нашей стороне с 22-го года. Ну, если любой военный человек, понимающий в военном искусстве хоть чуть-чуть, немного, понятно, что это несравнимые величины Россия и Украина, несмотря на то, что у них была боеспособная армия. Это они должны благодарить, что мы так взвешенно применяли вооруженные силы, не допуская гуманитарной катастрофы. Вы правильно говорите, фронт трещит, но он держится. Более того, они даже контратакуют на некоторых участках. Правда, ничего не получается, теряют огромное количество людей. А управление войсками со стороны Киева нарушено? Нет. Продолжается. Атаки по нашим гражданским и уже военным объектам продолжаются? Продолжаются. Ну, что тут говорить? Резерв, значит, они там что-то еще перебрасывают, еще там что-то к этому, к 20 января, что-то грозятся там какую-то контратаку совершить. Резервы у них хоть небольшие, но они есть. И вот в такой обстановке, что только будем надеяться на Нарышкина, что он тут это говорит истинную правду. А нам надо что делать? Да продолжать не обращать на их болтовню эту пустопорожнюю. Какие-то предложения там кто-то дает. Что они нам предложения? Наша армия двигается вперед, теснит войска. Фронт натянут, но он действительно уже на последнем издыхании, пока держится. Но надо продолжать массированные удары по военным и объектам внутри, на территории Украины. Что нам остается делать-то? Ну... Понятно, что, может быть, Нарышкину виднее, какие мы там плюсы имеем и к чему он клонит, что это значит близко. Но от слова переговоры уже, по-моему, все дрожат. Спасибо.
Угу. Спасибо. Дрожат, не знаю, но все это слово произносят и произносятся больше и больше. Это игнорировать тоже нельзя. Абонент пишет, хорошая, кстати, мысль подает. Давайте мы с ними о чем-нибудь договоримся, а потом обманем. Это интересно, как мы вообще ни разу не рассматривали с вами подобный сценарий. Обращали внимание, да, что вот они нас обмануть-то могут, а что мы их обманем, мы даже и не рассматриваем такой вариант. Потому что мы знаем, что не обманем. Потому что мы знаем, что если кого-то и будут обманывать, то нас. А мы будем соблюдать до последнего любые договоренности. Ну, это тоже, это просто нас характеризует. Ни с хорошей стороны, ни с плохой, просто мы такие. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Вась, здравствуйте.
Давайте оттолкнемся от синдрома предсказателя Жириновского, замешанного пока еще, я думаю, как у некоторых, на межсезонном обострении. То у нас переговоры до Нового года будут, а после Нового года. И Трамп не намерен пока, это из достоверных источников, все это известно, не намерен встречаться с Путиным. Не зря его Байден несколько раз объявил военным преступником, как и Башара Асада, которого сейчас администрация Трампа будет пытаться с помощью представителя, в том числе по Украине, пытаться требовать от Москвы, чтобы его выдали до Гаагского трибунала. В том числе и Брюссель на этом настаивает уже. Поэтому никакого обмена не было. Мы тогда не контролировали ситуацию. А те укрепрайоны, в которых сидели сирийские войска, как и в Зерозоре, которые сейчас героически обороняются от тех бат-формирований, которых не 20 тысяч, а тем более не 10 тысяч, а десятки тысяч. И всегда все они были рассредоточены по пустынным районам Сирии, которые не контролировала сирийская армия. Башар вообще не выезжал за пределы Дамаска, не то что в свою Мухафазу. Ну, это другой вопрос. Вы вчера, кстати, интересную тему затронули, поэтому события в Армении и в Грузии как раз сопоставлены с тем, что происходит в Сирии, потому что многие сирийские бандиты уже кричат во все. Мы будем скоро в Москве, ждите нас в России. Это если там грухнет власть, и в той же Армении она будет антироссийской, как и в годы КТО, нулевые годы, после Хасавюрта. Все это бандформирование попрут на Северный Кавказ. По поводу того, что надо применять адекватное оружие, извините меня, мы сейчас как на боксерском ринге. Мы бьем хохлам по перчаткам. Они нам бьют в челюсть, в висок, жизненно важные органы, по печени, в солнечное сплетение, в сердце. А мы говорим, что мы такие гуманные, кто-то что-то нас подумает. Извините меня, идет уличная драка без всяких ограничений, запретов, каких-то международных соглашений, как это уже доказывали хохлы не раз, в том числе и Крокус-Сити. Такими же недобитками игиловцами, которые приехали из Сирии в том числе. Если мы будем бить по перчаткам, которые постоянно меняют хохлы, мы ничего не добьемся. У нас есть, помимо Орешника, вакуумные бомбы объемного взрыва, которые, как и ФАБы, можно поставить на крыло. Это вообще будет деморализующий фактор. Хохлы уже к ФАБам привыкли. И поэтому никаких паритетных переговоров с нами не будет. Я говорил, сейчас надо обратить внимание на Сирию, что там происходит. И то, что военные базы пока еще там находятся, это не значит, что они там будут находиться, в том числе и на той добровольной якобы основе, по которой мы можем договориться. Мы с этими бандитами договаривались с 2014 года, когда эта делегация под руководством Бадра Джамуса и Ахмада Джарбы, которые возглавляли национальную коалицию сирийских революционных оппозиционных сил, они нам поставили ультиматум. Никакой помощи про иранским прокси и никакой помощи Башару Асаду. Чему это привело, мы все знаем, нам пришлось тогда все равно ввести воинский контингент с ВКС. Там сейчас ситуация совсем антироссийская. То, что они нас пока не трогают, это надо сказать, то, что они пока еще не все провинции заняли. Сейчас вот Дерзора героически отбивает. Второе я хочу сказать, что сейчас замечены уже огромное количество техники, которая двигается к границам бывшего Советского Союза. Два тут аспекта. Тут их много, но я скажу два. Через территорию Франции, Германии, в Польшу. Макрон уже намерен с другими лидерами евроатлантического блока направить на Украину в перспективе до 100 тысяч так называемых натовских миротворцев. И последнее я хочу сказать. Трамп уже огласил, что оставляет право за Украиной не только наносить удары по российским войскам вдоль своего приграничья, если им покажется, что агрессия Путина и вторжение может повториться, но и не намерен прекращать снабжение Украины всем необходимым, что они требуют для ВСУ. Достаточно сказать, что Rheinmetall, завод в Германии по производству военной техники, по производству еще три завода, уже функционирует с октября прошлого года. И многие эксперты говорят, почему по нему не бьют, потому что он, возможно, где-то находится под землей. Еще три завода должны открыть. Это пороховой завод по производству танков, производство которых, если там будет анонсировано, до двух дивизий в год. Это порядка больше 400 танков. И в том числе по ремонту различной натовской техники. И включая в том числе завод по производству разнокалибренных боеприпасов. Поэтому спираль еще будет больше взвинчиваться и накаляться. А задача Трампа сейчас, его администрации, вот увидите, это будет рассылка различного рода засланцев в Китай, в Индию и в том числе в государства СНГ, чтобы максимально минимизировать присутствие лидеров тех стран и полномочных представителей, которые приглашены со своими воинскими подразделениями на парад победы. Ничего хорошего с американцами у нас не будет. У них одна задача. План из 12 пунктов НАТО раздробить Россию и создать вокруг нее, если не удастся внутри, как это было уже не раз, поднять восстание, создать так называемые очаги напряжения. Этот план опубликовал известный политолог Йосихисе Камори еще во времена, в 2022 году перед СВО, когда мы наблюдали за трагическими событиями в Казахстане. Сейчас такой же шабаш намечается в Киргизии, пока по недостоверным источникам. Поэтому не надо готовиться к чему-то такому благотворному со стороны Трампа.
Угу. Готовиться ни к чему хорошему со стороны Трампа не надо, ничего хорошего не будет. Будет только плохое. Давайте готовиться к чему-то плохому. Давайте тогда попытаемся понять, что будет делать Дональд Трамп и вся его шушера плохого. И будем готовиться к этому. Они точно будут что-то готовить. И это правда, что Макрон собирается направлять так называемых миротворцев. И он уже обсуждает это с поляками. И это явно та самая часть какого-то плана Дональда Трампа. Ведь не зря все-таки Дональд Трамп приезжал именно к Макрону. Именно Макрон был самым главным лизоблюдом из всех тех, кто выстроился в очередь для того, чтобы лизать ботинки Дональду Трампу. Они явно что-то друг с другом обговорили и спланировали. Так давайте же поймем, что. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 11 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, «Говорит Москва» называется наш канал, ставьте лайки. Также у нас идет трансляция на... где у нас? В Телеграме идет трансляция. Говорит, радио «Говорит Москва» латиница в одно слово. И во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. А, Георгий, вам не кажется, что по меньшей мере удивляет, если не сказать настораживает? Откуда у Вайса столько информации? Какая и сколько техники приближается к границам бывшего Советского Союза? Какие предприятия оборонки работают на Западе? Просто кладезь информации. Да нет, особо не удивляет, честно говоря. Так, только подключился, ждем сообщений. Каких сообщений мы ждем? От вас вы имеете в виду, Григорий Санкт-Петербурга, от вас всегда ждем. Идет полным ходом подготовка к крупномасштабной мировой войне, на хохлов всем плевать, это расходная недострана манекен. Чем раньше и больше наших граждан это осознает, тем больше у нас шансов выжить в предстоящем аду. Мужики, соберитесь уже, учитесь думать как воин, учитесь в войне, иначе вас всех убьют. Вам всего хорошего. Пишет Кодзет. Спасибо, Кодзет. Что хоть хорошего всего пожелали в конце. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Майор, вот у меня вопрос такой, говорит, что у нас хохлы, там очередной, там провокация. Президент сказал, что они бьют, ну, все эти ракеты, это управляет, идет Америка, ну, Европа. Эти, ихние. Значит, они бьют по нашей ядерной триаде. Энгельс сперва, сейчас Таганрог. А может быть, пора уже действительно начать бить по мостам, по туннелям, откуда идет все их незападное оружие. Да хрен с ним, пускай там Рейнметалл там под землей что-то там собирает, уничтожить мосты, уничтожить железнодорожные пути, по которым все это будет ходить. Почему это мы до сих пор оставляем? Почему мы позволяем перемещать вооружение к линии боевого соприкосновения из глубоких тылов? С нами никто не церемонится. Почему мы должны церемониться? Вот этот товарищ, который говорит Одессу, никто нам Одессу не отдаст. На нее уже британцы глаз положили.
Почему британцы?
До сих пор... Ну, как... Это... Порт.
Нет, то, что порт, это понятно. Почему именно британцы? Почему не американцы?
Ну, потому что американцы, они за уже, им это, по большому счету, до лампады, а Франция, Британия, кто у нас все время Крым воевал? С кем мы воевали? Севастополь отбивали, у кого? Ну, они забыли, что ли, об этом? Никто не забыл, у них там до сих пор свои интересы. Так что никто нам просто так ничего не отдаст. В Сирию, если мы сольем, как в очередной раз, нас в очередной раз просто кинут. Вот, действительно, сколько можно. Вот этот товарищ, который там говорит, что все идет по плану, он друзей своих хоронил сейчас. Я хоронил. Я сам воевал. У меня сколько ребят моих, которые, с которыми мы Кавказ прошли, сколько ребят у меня сейчас там погибли. Я вот честно, вот у меня руки чешутся. Хватит уже, заканчивать надо эти игры. Решили воевать. Вот президент сказал, говорит, резко не надо бить. Ну, действительно, сколько может бить по перчаткам? По морде надо бить. Тем более, мы прекрасно знаем, что все дальнобойные ракеты, все это бьет, америкосы бьют по нам. И они качают нашу ядерную систему. Как вы закончится, они потом что, через грузин, через счет, через кем будут бить по нашей ядерной системе? По-моему, это не провокация, это реальная угроза нашей безопасности, нашей страны.
Хорошо.
Я не истерика, я вполне себе отдаю себе отчет.
Да, хорошо, вас понял, ладно. По морде надо бить. И по вот, это у меня было это хорошее, что, значит, опять надо, говорят, нам бить по железкам там и по... Понятно, ладно. Правильное сравнение с боксом на ринге. Мы боксируем с нацистской свиньей одной рукой, вторая за спиной привязана к спине доколе, пишет Ульрих Маржарет. Я вот не сторонник, знаешь, вот этих вот, знаете ли, всех, что мы там по роже не бьем, еще что-то. У нас каждый раз, ну, сколько раз я уже это наблюдал, ну, да, безумное количество, к сожалению, ну, констатирую. Мы на даже не качели, горки, вот эти вот аттракцион, да, у нас эмоционально, то мы, да, нормально вломили, а потом доколе, когда же мы будем бить, суперинновационное оружие, заказываем футболки с Вайлдберрисом, с крепким орешником, потом, да что ж такое-то, опять мы ни по кому не бьем, опять кого мы жалеем, да никто никого не жалеет, и по аэродромам. И по вокзалам, и по железным дорогам, и по складам вооружений, и по месту базирования, и по центрам принятия решений. Да все удары наносятся, никто никого не жалеет. Вы имеете в виду, почему не наносится и удар-то каким-нибудь сокрушительным супероружием, которое стирает с лица земли там пол Украины? Вы это имеете в виду? Но мне кажется, это вопрос риторический, честно говоря. Никто не будет наносить сейчас ни по кому ядерный удар. Или почему по Польше не наносится ядерный удар? Но это тоже вполне объяснимо. Потому что это моментально начинает Третью мировую войну. Моментально. Нам нужна Третья мировая война? Вы так считаете? Я не уверен в этом, что она нам нужна. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Иван, Подмосковье. Мне кажется, есть вам вопрос по поводу мостов, инфраструктуры и так далее. Война войной, никто торговлю не отменял. Я думаю, что наши друзья, такие как Китай, Индия, нам спасибо за это не скажут.
Угу. Спасибо. Ой-ой-ой, как мне сейчас долбануло по ушам. Не делайте так никогда больше. Китай, Индия нам спасибо не скажут за мосты на Украине. Ладно, хорошо, ну примем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Бывает, хорошо. Следующий звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Нарышкин, конечно, у нас молодец. Но только у меня большие вопросы к службе СВР нашей. Когда наступил февраль 22 года, мы верили словами Медведчука о том, что нас будут встречать с цветами. Где была наша СВР? Где была разведка? Что она докладывала президенту? Сейчас Сирия случилась. Где была наша разведка? Что она докладывала президенту? Как мы проспали Сирию? Это вопросы к Нарышкину. А он такой молодец, что заявление делает. Ему не заявление делать, ему в отставку надо подавать. И посыпать голову пеплом. У меня лично такое мнение. Он не соответствует занимаемой должности. Он все, извини за выражение, просрал. Что можно только было. У меня все.
А, все, хорошо. Ладно, ну вот уже тут начали кого-то в отставку отправлять. Бывает. Так, зрадная среда подъехала на трамвае, пишет Виталий Фили. Да, откуда не ждали, честно говоря. Я честно признаюсь, сегодня зрадную среду не ждал. Ну, видите, подъехала. Ладно, хорошо. Игорь Елин пишет, прошу всех успокоиться, война окончена, до Нового года объявят о победе. Вот, тут уже инсайдерские инсайдеры у нас есть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Георгий, здравствуйте, это Александр.
Здравствуйте.
Я вот предыдущий звонил, я полностью солидаризируюсь, то есть масса народа солидаризируется, и вообще я должен сказать, что у нас что-то много... кое-каких людей оторваны от народа.
А, кого?
Вот. Ну вот.
Кто, например, оторваны от народа? Вы о ком?
Ну, не о вас.
Ну, я... хорошо. Не я, а кто? Ну ладно, хоть узнали, что я от народа не оторван. Хоть это хорошо. Ладно, ну кто оторван, так я не понял. Главное, к чему у нас было про оторванность от народа, мы не поняли. Но, видите, на моей душе хотя бы будет спокойно. Я с народом, я не оторван. Ладно, слава богу. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, Костя из Митина.
Здравствуйте, Константин.
Ну, на самом деле, вот мне еще Сан Саныч зацепил. Вот, очень уж зрада прям. И вот смотрите, я тоже... перед сном так почитываю социалочку, и вот уже месяца 3-4 прям очень сильно качается национальная, религиозная вражда. И с учетом того, что сейчас в Сирии творится, как бы с хохлами все понятно, да, там фронт с сыпется, не сыпется, но там уже особо воевать некому. Но что-то мне кажется, Казахстан и Узбекистан и все эти страны, как сейчас там начнут качать. И вот что там по УДКБ наши договоренности, все это пойдет прахом. И придется нам еще и по тому фронту повоевать. По Польше, по Франции мы бить сейчас не будем, хотя надо бы, я бы очень хотел. Но что мы будем делать с Юго-Восточной Азией, я прям боюсь, вот честно. Ничего там хорошего нам не светит, судя по тому, что вот последние там полгода творится в социальных сетях по этой тематике.
Угу. Ну, то, что качают, я здесь с вами, наверное, соглашусь. Действительно, качают, раскачка идет, в последнее время это чувствуется. Она идет, причем и мы прикладываем к этому руку. Очень много движений, которые мне в этом смысле не нравятся, много раз это обсуждали. После хохлов полыхнет Средняя Азия, согласен, пишет Антон. Ну, тут уже что я могу вам сказать на этот счет? Ну, поживем, увидим. По-другому-то я что могу вам сказать. Добрый вечер. Что случилось на зеленой ветке метро? Пишет Сергей. Я не знаю. Я не там. Не знаю. Оранжевые тоже были проблемы? Не знаю, что случилось на зеленой ветке метро. Попробуем сейчас, может быть, узнать. Может, где-нибудь информация выскочит. Так, где пять колес? Сейчас он нам все объяснит. Что-то нет пока пяти колес. Ну, давайте, вот, пяти колес нету. Ну, вот, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, я вот выскажу свое сугубо личное мнение. Ну вот самым страшным, конечно, ударом был бы, допустим, если бы, допустим, ракета там отклонилась от курса, там прилетела в Днепропетровск, там, так сказать, по Ухани, там, где вот скопление, так сказать, переселенцев, там, богоизбранный народ, которые там хотят новый, так сказать, Израиль построить на центральных частях Украины. Может, они отказались бы от этой идеи, так сказать. Вот. И как бы еще другим страшным ударом был бы, так сказать, Соединенных Штатов, так сказать, или там других, кто там заправляет, так сказать, миром, что называется, восстановление вот народа власти, то есть вот советской власти, социализм, так сказать, когда мы превратились в действительно независимую страну, а не в колонии, как сейчас, которые управляют из-за рубежа.
Да что ж такое-то? Вы что сегодня все сговорились, что ли? Чего вы все трубки-то бросаете? Надо, не надо. Я хотел спросить, тут Виталий Филипп спрашивал, какой подарок хочет Владимир на Новый год. Я даже спросить не успел. Что происходит-то? Народ, не бросаем трубки. Что за неуважение? Я так тоже сейчас буду трубки бросать тогда. Так, красава, скучал по нему, пишет Ешадов. Да, согласен, я тоже. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, алло.
Да, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот при чем тут Украина, Польша? Сегодня США опять ударили по Таганрогскому району, по аэродрому. Надо ответить по ним. А насчет Третьей мировой, пусть у них голова болит, они начали. Хотят превратиться в морское дно, ну надо им это сделать.
Угу. А если параллельно мы превратимся в морское дно, что с этим будем делать? Ну или там что мы будем? Ну, не морским дном, но пустыней, может быть, будем холодной. Ну пободрее пошло, пишет Миша Николаев. Согласен, да. Восхитительный позвонил. Вечер встреч, прям. Мы попадем в рай, пишет Костя из Митина. Спанч Боб ждет, пишет Миша Николаев. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видится, вот я, к сожалению, не сначала сегодня с вами, но, тем не менее, я услышал такое обобщение «эти станы». Да, ну, все страны, которые мы знаем, которые остались от Советского Союза.
Uh-huh.
Видите, когда был жив Сергей Леонидович Доренко, светлая ему память, я ему как-то заметил о том, что наиболее как бы самостоятельно, плюс потенциально пассионарно, такая страна, как Туркменистан. И это страна, которая, как мне представляется, это мое исключительно личное мнение, но тем не менее, Реджеп Тайип Эрдоган смотрит на эту страну как на потенциальный прирост территории. Создание Великого Турана, да, где проповедуется определенный этнически окрашенный кайф, где у всех на столе всегда много чак-чака и рахат-лукума или чего-то там еще, и где все девушки опускают глаза долу, когда видят добрых молодцев и так далее. Вот эти очаровательные сказки, да еще выпущенные в стиле манга, вы можете приобрести в Турции современной. Что вы мне столько таких книжечек изумительного полиграфического качества привезли. Безумно интересно. Я по ним, кстати говоря, немножко подтягиваю свое знание тюркских языков, которое, конечно, оставляет желать лучшего. Но что касается станов, да, вот именно эти два стана, как, вернее, три, простите, как Туркменистан, Узбекистан и Киргизия, вот это самое непосредственно то, что скажем, с легкостью соловьиной трели или детского пука Раджеп Таип Эрдоган уже присмотрел для как зоны некого влияния. Какого влияния? Культурного. Безусловно, тот ислам, который исповедуют, вернее, и как его исповедуют в современной Турецкой республике, это, конечно, мечта. Он предельно неагрессивен, обратите внимание, да? А жизнь в Турции предельно секуляризована. До такой степени, что, вы видели когда-нибудь турка, совершающего намаз в аэропорту, да? Предположим, никогда. Вот сирийцы, иракцы, прочие арабские народы, да, они могут постелить коврик и совершать намаз, действительно, находясь при этом в очереди для чекап багажа. Знаете, вот до такой степени. То есть я не стал бы объединять все страны, да, так сказать, в частности и Казахстан, удивительная, уникальная страна со своим невероятным потенциалом, с очень самобытной культурой. И, вы знаете, мне довелось говорить с казахами, это очень интересно. Они видят себя как, скажем, средоточие в Центральной Азии высоких технологий. Вот они все смотрят и ассоциируют свое будущее именно с высокими технологиями. И не без следующего обстоятельства. Они очень надеются на лояльное к ним отношение России. И с вашего позволения пару слов о Дональде, нашем любимом, да? Значит, то, что он провозглашал свой первый срок. I need honesty. Я нуждаюсь в честности. I need loyalty. Я нуждаюсь в лояльности. I need an honest loyalty. Я нуждаюсь в абсолютном доверии. Вот, что можно сказать. Человек обладает актерскими данными, безусловно, до определенной степени. У него очень хорошо выверен некий имидж, который он несет, он знает, где быть и каким. Да, как в том замечательном анекдоте про, значит, мальчика-полукровку, которому дали имя Изяслав. Где надо он Изя, где надо он Слава. Да. Вот тоже я могу сказать о Дональде Трампе. Самый видный жених на любой свадьбе и самый красиво выглядящий покойник на любых похоронах. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Вот это был Гурген. Ну, красиво про... Мне понравилось про Изяслава, конечно. Это хорошее. Какой быстрый переход от Спанч Боба к Великому Турану и аудиоуроку английского? Ну, это вот... Это среда, маленькая пятница. Что я могу вам на это сказать? Так бывает здесь. Периодически в программе «Отбой». Новая сеть офтальмологических... убежала у меня. Ладно, убежала, не могу найти. Что-то вы тут забросали меня сообщение, и у меня вся лента улетела. Есть ощущение, что мы снова и снова проговариваем одно и то же, а про мосты, ядерку, да, сколько можно терпеть. Уверен, наше высшее руководство отлично понимает, что и как надо делать. Опытом научен, возможности есть. Все будет, но не сразу. Также уверен, что идея многополярности настолько понравилась крупнейшим странам, что они решили не терять времени и запустить глобальный деструктив. Для них уничтожение людей, как и было всегда, главная цель. Мы действуем иначе всегда, но с Украиной мы более терпеть не могли и тем самым сорвали чеку. Это пишет Нигматуллин. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий, Бориска,
Москва. Да, здравствуйте, Борис. Где-то минут полторы у вас есть.
Что-что?
Минуты полторы у вас есть где-то до новостей.
Понял, тогда быстро. А до тех пор, пока полоумные все у нас строят теории заговора, что у нас там ящеры, Нибиру прилетит, что-то такое, космолеты. Опубликованы сегодня секретные документы товарищем Хасаном, где раскрывается скрытое сотрудничество между Израилем, Сирией и Россией, господа. Не просто так приезжала делегация к нам со священной земли, со святой, как раз аккурат перед этим наступлением в Идлибе. Поэтому, вот все, кто желают, могут ознакомиться, они уже в интернете есть, там все четко расписано. Нас ждет великий 2025 год. Просто вот вчитайтесь, сложите 2 плюс 2, засим откланиваюсь. Быстро, как смог.
Да, ну, вы прям уложились, прям все отлично. Нас ждет великий 25-й год. Какой, вот в рамках одного эфира на радиостанции «Говорит Москва» всего лишь одна программа «Отбой». Успели уже здесь и сказать «копайте бункер». Уже успели сказать «все проиграно», уже все, всех отправили в отставку. А уже успели «Спанч Боба» вспомнить. И в итоге выяснили, что нас ждет великий 25-й год. Какие все разные, и какая у всех разная точка зрения на одни и те же события, которые нас окружают в последнее время. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.37 в Москве, сегодня 11 декабря, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Заходите в наше сообщество ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, и в телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде есть наша трансляция, везде надо обязательно подписаться. Евгений Герасимов пишет: «Мы не бьем по мостам, тоннелям по простой причине, что они нужны нам будут в дальнейшем. Нам дальше как подвозить боеприпасы, гуманитарную помощь и прочее. У нас во главе тоже не глупые люди». Сегодня прям все старожилы подключились. Гурген восхитительный, сумасшедший. Сумасшедший — это кто, интересно? Ждем пять колес, пишет Дэнни. Еще 30 минут, многое обсудили. Осталось точно решить, хоронить Ленина или все-таки нет. Или Пучка, или Шипы. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Дмитрий. На связи. Спасибо за эфир. Вы знаете, ну, как известно, пока не регулированы на Украине пограничные вопросы, никто ни в какой НАТО ее принимать вряд ли будет. Вот. Вероятно, это могло бы произойти только в том случае, если бы у нас 2 года назад с лишним начался бы тут такой дисбаланс, что, ну, стало бы ясно, что все рушится и надеяться не на что. Тогда, возможно, в оперативном режиме что-то бы предприняли великие умы западные. Вот. У нас цель это не меняется. Единственное, вот меня вызывает беспокойство как бы два момента. Это первое, это все-таки на каких территориях мы должны зафиксироваться по неким договорам, если они будут, да, и в каком формате они будут происходить. Потому что Трамп как бы был там с Зеленским, да, коротенечко там повидались. Что там он ему сказал? Но все-таки не стоит забывать, что перед этим-то, хоть это и Сухин, но я все-таки много говорит о том, что действительно звонок Трампа Путину был. Вот, и все-таки, если договоренности есть, они и произойдут, и мы очень скоро это увидим. Я ни в коем случае не хочу тут, как говорится, молочные реки с кисельными берегами, что все, теперь мы будем все счастливы в одночасье и так далее. Конечно, веры пиндосам уже нет особо никакой, но если вдруг
предположить, что Трамп решит сыграть, да, действительно сильно, в его случае будет только вариант такой, чтобы стать великим миротворцем. И, что называется, сделать так все красиво, чтобы его запомнили, что называется, в веках. Потому что 4 года пролетят очень быстро, да, и потом придут, как говорится, продолжатели дел Обамы, Байдена и же с ними. Поэтому, если что-то и делать, то только вот сейчас, да, если действительно хотят там какого-то умиротворения, вот. Но, опять-таки, вот наши территории бывшие, да, которые там Одесса, Очаков и так далее, да, вплоть до Приднестровья, если там продлевать, все-таки там немало людей, которые нас ждут, и об этом надо очень сильно задумываться. Потому что если мы спустим на тормозах где-то, да, скажем, ну ладно, давайте так или эдак, опять продолжится то же самое, что сейчас вот в рамках спецоперации происходит, накачка Украины оружием, и идеологическая, самое главное, накачка, да, когда люди просто форматируются, вот мы видим по Украине за 30 лет, что произошло. Поэтому работаем, как говорится, если время уже пришло, а чувствуется, что оно пришло, потому что мы, в принципе, и нефтяные вопросы закрыли, да, вот Европа отказалась от газов, не нефти там, мы уже это все компенсировали, и немало оружия испытали уже на полигонах СВО, ну, так что, да, надо действовать, и, если возможно, не откладывать какие-то вопросы в долгий ящик, ну, значит, решать и не размусоливать. Спасибо.
Спасибо. Почему продолжатели Обамы и Байдена придут через 4 года, а не продолжатели Трампа? Да откуда мы знаем, что будет через 4 года? И кто там куда придет? И придет ли вообще хоть кто-то куда-то еще хоть когда-нибудь? Может, вообще уже больше никогда никто не придет? Рассуждать о том, кто что там будет через 4 года, ну, мне кажется, это вообще самое последнее дело, которым нужно сейчас заниматься. 4 года — это не тот масштаб планирования, который мы можем себе сейчас позволить. И я под «мы» имею в виду, на самом деле, чуть ли не весь мир. 4 года нет. Если Британии осталось недолго, то, полагаю, сейчас самое время затариться утварью и столовыми приборами. Роберт Уэлш пишет. Виталий Филе. В этой связи прошу обратить внимание на покупки уважаемой Евгении Тимурны. Неспроста она купила соусницу. Если Британия станет частью участка Спанч Боба и Патрика, то стоимость предметов Роберт Уэлш взлетит, и по цене одной соусницы Джейн Он Эйр покроет все затраты на ремонт. Ну, вот учитывая, что вы слишком много продуманства вложили в голову Евгения Тимурны, мне кажется, что это все не имеет оснований быть правдой. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер. Добрый. Хочу выразить свое мнение.
Давайте. Коротко. Да, давайте. Я вас слушаю. Вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотел сказать, значит, сначала мы сдали Кубу, затем перестроечные годы мы отдали всю Европу. Потом у нас пошла Украина, ну, еще под вопросом. Я сам родом с Украины. Угу. Вот. И затем идет Сирия. Вопрос такой. А что подумают те страны, с которыми наш президент Владимир Владимирович договорился? Индия, Китай, Венесуэла, угу, ну и другие страны. Какие возникнут у них ощущения после Сирии? Спасибо.
Спасибо. Какие ощущения должны возникнуть у Китая после Сирии? Прям, ну, вот в этой цепочке я не очень понимаю, как туда укладывается тот же самый Китай. Китай никогда не был Кубой и Сирией, и тем более не был Украиной для России. Ну, может быть, если с Кубой еще можно как-то там поспорить, и то, это когда было? И не так, как с Кубой. Ну, то есть, я не очень понимаю вот это, как вы. А уж про Индию я вообще молчу. Не очень укладывается. Я не понимаю, в каком контексте они должны что подумать. Вопрос, что там еще произошло в этой самой Сирии? Мы с вами уже рассуждаем о Сирии как о чем-то абсолютно прозрачном и понятном, что ли? Мне так не кажется. В Сирии что-то определенно точно произошло, и оно только начинается. На самом деле. Мы с вами еще увидим очень всего много интересного из этой самой серии, к сожалению. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Андрей, меня зовут.
Да, здравствуйте.
Алло, слышно?
Да, вы в эфире. Здравствуйте.
Смотрите, какая вот... Ну, я достаточно давно живу. Вот, служил в ракетных войсках, как раз вот на тех самых ракетах среднего радиуса действия, которых так не любили в Европе, и которые наш, скажем так, первый президент, насколько я помню, разменял и уничтожил. И вот смотрите-ка, пока были эти ракеты на вооружении, как-то никто особо и не спорил с Россией. То есть все прекрасно понимали, что в свое время, короче говоря, был свой орешник, который держал, скажем так, ну пусть не страхи, но в какой-то узде все вот эти страны. Потом произошел, скажем так, договор, которому мы, кстати, очень радовались. Мы прям, я помню те времена, о, ОСВ-2, о, как здорово, да мы сейчас, да наконец-то мы больше воевать ни с кем, все, сейчас все уничтожат, все. Вы понимаете, как по волшебной палочке, как только ушли эти наши, как, короче говоря, как только у нас убрали эту дубину, то выяснилось, что нас особо никто и не любит. Понимаете, что наши ресурсы, да, это здорово. А вот мы-то сами-то там, никакой любви они к нам и не питают из тех, скажем так, что в петровские времена, что вот в эти времена. И все вот эти ценности, которые нам, так сказать, навязывали, что они нам особо и нафиг не нужны. А вот сейчас, если вдруг орешник появится, скажем так, в полную силу, может быть, все и вернется к тем годам? Как вот вы думаете?
На данный момент, ну, понятно, о чем вы говорите, действительно, был орешник. В свое время разменяли орешник. Эти люди, которые разменивали в свое время орешники, они разменяли, потом всю страну сдали. И вот точно так же то, о чем говорил предыдущий уже слушатель про Европу, про ту самую, вот это те же самые люди, которые отдавали эти ракеты. Вернется ли все на круги своя после того, как? Но на данный момент нет. На данный момент другие круги. И по-другому работает мир. Таким, как он был в 80-е и 90-е годы в прошлого, значит, еще века, не будет так больше никогда. История не повторяется на самом деле. История может быть похожа на что-то, что было в прошлом, но она идет по какой-то своей новой, другой дороге. Точно так же быть не будет уже. Нет, не получится так. Получится как-то по-другому. А как мы сейчас находимся с вами вот прям в центре того самого места, где, собственно, и принимается это решение? Вот от нас очень сильно зависит, как будет выглядеть мир в ближайшие несколько, я думаю, на самом деле, десятилетий. Сейчас кроится карта. Сейчас новый миропорядок заходит в чат. Сейчас там, как только Ялтой, не Ялтой, по-разному это называют. Сейчас вырабатываются новые правила того, как работает мир. Какими будут эти правила, пока вам никто не скажет, потому что их на данный момент нет. Мы сейчас в процессе разрушения старых правил, они, наверное, уже почти рухнули. И вот в самом начале построения чего-то нового. Но орешник определенно точно свою роль в этом тоже сыграет. Может быть, уже даже сыграл. Уже не вернется, тогда была сильная страна, сильная идеология, противостояние двух великих держав, а сейчас нам надо доказать свое право на жизнь, как СССР 20-х. А, была сильная страна, была ли сильная идеология? Уже тоже был вопрос, честно говоря. Была бы сильная идеология, так бы сильно не прыгали и не радовались все на самом деле, кто и от ракеты отказывался, и приветствовал эти решения, а потом и приветствовал приход России и отделение всех остальных республик Советского Союза от РСФСР. Радовались же, ну радовались. Вот жвачки, джинсы, Кока-Кола, Пицца Хат, все вот эти вот истории. Все радовались, а потом оказалось, что радоваться нечему. Поэтому была ли сильная идеология? Не было никакой сильной идеологии в тот момент. Там тоже все очень сильно отпустили в какой-то момент все процессы. Какая будет у нас идеология сейчас, что будет сейчас с миром? Ну, вам никто точно не скажет. Есть мыслители, есть философы, есть люди, которые пытаются выстроить какой-то свой концепт того, как будет работать человечество. Все врут, никто ничего не знает. Не в курсе. Решать будут сейчас несколько людей по факту. Это Дональд Трамп, это Владимир Путин, это Си Цзиньпин, это Моди, это Ким, это Эрдоган, это Нетаньяху, это, я думаю, Макрон. Вот если мы будем брать европейцев, сегодня я видел там, по мнению журнала «Политика», самый влиятельный человек в Европе, они сказали, Джорджия Мелони, Я не знаю, в чем ее влияние. Может быть, она делает самые лучшие лингвини во всей Европе, но это вот максимум, мне кажется, где она может какое-то свое влияние продемонстрировать. Макрон пока из всех этих своеобразных очень европейских политиков, он хоть какие-то действия предпринимает. Понимаете, он уже залез вот туда вот в кармашек Дональду Трампу, оттуда торчит и немножечко машет. Может быть, будет Макрон от Европы. Вот эти люди сейчас будут решать. Они будут сидеть, разговаривать, будут предпринимать те или иные действия, и в итоге выработается какая-то система. Какой она будет? Ну, поживем, увидим. Ну, в ближайшее время мы с вами это увидим. Мы застанем. Ну, если только не бум и тишина. Вот может быть так. А может и не будет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Ай, не нажалось. Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Немножко воспоминаний из начала 90-х, конца 80-х, если позволите, по поводу того, что развалился Советский Союз, и все радовались. Я помню, что была мощнейшая информационная накачка населения, что, ребята, мы 70 лет жили не так, а вот там, там, смотрите, и жвачки, и джинсы. И кроме жвачек и джинсов, я тогда 15-16-летний, в принципе, ничего больше и не увидел, что нас ждет там дальше-то, кроме вот видеомагнитофонов, телевизоров и прочего. То есть это какие-то вот такие вот бытовые мелочи на сегодняшний момент. И этим, конечно же, занимались какие-то специальные, наверное, агенты влияния. Таких слов я тогда не знал. Но мне тогда еще, и не только мне, казалось странным, почему так вдруг резко, буквально за пару лет изменилась вот эта риторика с надоевшей советской, ну, действительно надоевшей, потому что надо было что-то менять, на то, что, ребят, если мы сейчас вот все разрушим до основания, как было, а затем мы будем жить, как в Америке. Это прямо вот текстом звучало прямым. Мы будем жить, как в Америке. Но мы не могли жить, как в Америке. Мы потому что строили совсем другую страну, у нас совсем другой менталитет, вообще все другое. Сюда. Силой жизни, да. Это действительно, потому что вот эти вот меча китайские какие-то, они словок там какие-то там. Это вот какие-то вот такие вот бытовые. На нашу промышленность никто не обращал внимания. Ведь на самом деле даже смеялись. Вот мы впереди планеты всей по поводу там по выпуску чугуна. Ну это же правда. Часто мы не лидеры ни разу. И впереди планеты всей в области балета, как пел Высоцкий, по-моему, да? И это как-то вот, понимаете, вот это вот... этот период называют застоем, но, скорее всего, это не застой, а стабильность была некая, которая людям надоела, потому что вот эти вот старенькие дедушки, которые сидели там во главе, ну, они действительно не хотели ничего менять. Потому что, если мы посмотрим на Китай, который до сих пор, по-моему, советский, по-моему, там ничего не изменилось в плане идеологии, но они взяли себе на вооружение иной, так сказать, иные технологии, иной путь выбрали, и где Китай, где мы, то есть даже вот за последние там 30 лет я служил в армии на Дальнем Востоке, я видел этих бедных китайцев, которые там через границу шли, чтобы в Владивостоке сладка что-то продать, там какие-то приемнички маленькие, и как китайцы себя сейчас ведут, он прям личность, понимаете, вот вы с ним разговариваете, он личность, не какой-то забитый, бедный, грязный, с баулом, а вот он в костюме и в очочках, и красавчик вообще, поэтому... Понимаете, то, что вот там что-то развалилось само, так не бывает. Не бывает. Это специальные люди накачали в свое время общество вот этими вот идеями, которые вот плоды которых мы пожинаем вот сегодня.
Накачали, да. Так я не, спасибо, Лимузин. Так я не говорил, что само. Не само, но накачали, а люди вполне себе это приняли. И очень многие были рады. И не понимали, что будет потом. А Америкой стали? Да, мне кажется, в итоге-то Америкой стали, нет? В чем отличие сейчас в этом смысле от Америки? Да вроде и стали, наверное, Америкой. Да все то же самое, плюс-минус. Только поняли, что, наверное, не это главное было. Ну, это, знаете, сейчас вот, мы сейчас так и до Ленина дойдем. Как нам кто-то уже сегодня за джекпот, по-моему, да, писал. Вот сейчас мы уже рядом, честно говоря, с этой темой. А не хотелось бы про другое говорили. Так... как интересно, заканчиваем вкусным пломбирчиком и развалом СССР. Да, потрясающий, мне кажется, сегодня получился абсолютно эфир. Такой разный. Чего сегодня только не было. Сегодня было очень много перемоги, сегодня было супер много зарады. Сегодня была встреча выпускников. Сегодня шизухи. Прям так тоже было, ну, нормально так, хорошо. Не было пяти колес, но были вот все, кто только можно. В чате был, но он, видите, он что-то не звонит. Он, мне кажется, он обиделся за что-то. За что? За что обижаетесь вы, пять колес? Не обижайтесь. Вот в чате был, говорят. Сердечки ставил? Ну, тогда, значит, не обиделся. А, и Ленин, да, такой молодой у нас был, и пломбир, и все, и порассуждали, почему вдруг Советского Союза не стало, и так далее. Ну, остается что нам? Остается нам ждать. Министерство обороны нам пообещало. Соединенные Штаты Америки вроде тоже предупреждают. Говорят, может что-то как бахнуть, а потом как жахнуть. И даже Роберт Уэлш, вот да, случился. Этот бренд в последнее время тоже занимает определенное место в нашем эфире. Все это было что? Все это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами на этом прощаюсь. У нас будет рубрика «Как повелось». Всем счастливо.